«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник Алексей Навальный проиграл апелляцию по иску, которую выдвинул к нему один из обиженных им политиков, и вынужден теперь, пока, вплоть до следующей апелляции, выплатить ему долг в 300 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Также продолжились действия по попытке принудительного снятия с регистрации политика Константина Янкаускаса, который также проходит по аффилированному, что ли, с Алексеем Навальным делу о мошенничестве с его избирательным фондом. Ну и еще несколько скандальных ситуаций также вокруг этого же политического лидера. За что преследуют сторонников Алексея Навального? Так мы поставили вопрос и избрали его темой нашей сегодняшней беседы с политиками Дмитрием Ивановичем Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, членом Московского политсовета партии «Парнас». Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Здравствуйте.
Ольгой Горелик, супругой Константина Янкаускаса, журналистом. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И политиком Сергеем Соколовым, муниципальным депутатом района Коньково. Добрый вечер, Сергей. Ольга, скажите, пожалуйста, мы знаем, что на выходных вы рассказывали, как к вам уже пытались прийти доброжелатели, а сегодня, я так понял, они все-таки добрались до Сбербанка и до самой, что ли, инстанции, которая регистрирует предвыборный счет кандидата?
Да, сегодня эти же самые люди, точнее одна из них, Породовская Ирина Борисовна, член избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии по 31 округу. Она пришла сегодня в отделение в Царицынское отделение Сбербанка. Пришла оттуда до открытия. Мы пришли без 10:09. Она была уже там. И когда мы вошли и сказали, что хотели бы открыть избирательный счет, она тут же отдала сотрудникам бумагу, ту же бумагу, я так понимаю, которую пыталась вручить нам в субботу вечером, когда они пришли. И через несколько минут нам сказали, что возникли проблемы с открытием нашего счета. Руководитель этого самого офиса Царицынского Анна Валентиновна Молева сказала, что она должна посоветоваться с юристами Сбербанка. И где-то минут через 40 она пришла и сказала, что открывать избирательный счет нам не будут. При этом выдать нам письменный отказ она тоже отказалась. То есть получалось так, что мы пришли, что мы вроде как бы и не приходили в Сбербанк, что нас там и не было, что у нас нет на руках никакого подтверждения, что мы пытались открыть счет.
А вы как-то на видео регистрируете, все надо регистрировать на видео?
Вы знаете, мы, да, у нас есть немного видео, очень нервно они реагировали на то, когда мы пытались снимать, вот, но немного мы засняли, то есть само присутствие в банке, общение с сотрудниками Сбербанка, это у нас есть на видео и есть аудиозапись, вот, и мы потом после нашего безрезультатного общения вызвали полицию, приехали сотрудники полиции, зафиксировали то, что мы присутствовали в Сбербанке, и мы написали заявление и объяснение. А теперь вот в течение 10 дней мы будем ждать ответа, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Сбербанка.
Вопрос Сергею. Я знаю, что вы возглавили оргкомитет в поддержку Константина. Как по-вашему, в чем самые такие грубые проявления судебного произвола в отношении сторонников Алексея Навального, в частности Константина Янкаускаса?
Ну, по-моему, здесь все очевидно. Это дело политическое, подоплека для того, чтобы не допустить человека к выборам. Потому что Константин довольно известный в своем районе политик. Он ведет активную работу, и его боятся. И вот нашли они такой повод. На самом деле, это даже не повод, это смешно. Открыть какое-то дело сначала как свидетеля, потом переквалифицировать в обвиняемого по мошенничеству с Яндекс.Деньгами, там, с Яндекс.Кошельками, обвиняют в том, что он себе присвоил 5 миллионов, там, 5 миллионов, один отдал, 5 присвоил. Я, по-моему, где-то так, да? На самом деле это все, если говорить своими именами, то это чушь. Это натянутое дело, ничего такого не было. Я сам Константина знаю давно, мы с ним очень близко общаемся. У нас соседние районы с ним. Вот, в принципе, мое такое мнение.
Да, Ольга хотела добавить.
Да, я хотела бы сказать, что абсурдность ситуации в том, что и к нам домой, и сегодня в Сбербанк приходили те же самые люди, которые в пятницу приняли у нас документы. Пришла я по доверенности, и пришел юрист партии «Прогресса» Иван Жданов, у него тоже есть доверенность. Мы принесли документы, мы сказали, что сам человек лично не может прийти. У нас даже не спросили, почему. Посмотрели наши доверенности, приняли документы. Никаких вопросов не возникло. Мы потом показали судебное решение о том, что он находится под домашним арестом. Но нам не сказали, что нельзя, что или спорный вопрос. У нас приняли без всяких возражений. И вдруг через сутки, спустя сутки, к нам являются домой в 9 вечера и говорят, мы отказываем вам в приеме документов. А в понедельник уже приходят в Сбербанк с утра пораньше, чтобы всучить эту вот Филькину грамоту, я ее по-другому не могу назвать, сотрудникам банка.
Дмитрий Иванович, когда ты против вас боролись с запрещенными методами, в чем вы видите спланированность действий против Константина?
Ну, во-первых, действительно, в 2005 году была очень похожая история, когда я пытался стать кандидатом в Мосгордуму, и мне подсунули фальшивый счет для перевода этого вот самого избирательного фонда. Избирательная комиссия окружная подсунула. Я честно перевел деньги на этот счет, а потом мне сказали, вы не открыли избирательный счет, поэтому мы вас не регистрируем. История тянулась почти всю избирательную кампанию. За неделю до выборов Верховный суд меня по решению Верховного суда был зарегистрирован, но вы понимаете, что такое неделя. Вот. А сейчас это ведь уже далеко не первый случай. Я хочу сказать, у нас следствие превратилось в следствие, а не там пенитенциарные заведения и прочее, следствие превратилось в репрессивный механизм. И вот придумали такую методику очень оригинальную, сериал, можно сказать. На человека сваливают одно абсурдное дело, другое, третье. Возьмите Удальцова, возьмите Навального, еще сейчас я кого-то сразу, кого-то из 6 мая узников тоже так поступали. То есть человека просто изматывают. Это же огромная работа заниматься судами, с адвокатами, там, с материалами следственными. Удальцов сейчас уже у него там какое-то чуть ли не 55-е, что-то я точно не помню, заседание судебное вот предстоит в ближайшее время. Ну, и люди находятся в заключении абсолютно не обвиненные, то есть обвиненные, но не приговоренные.
Бога, слава Богу. Под домашним арестом?
Да, да, или под домашним арестом уже 2 года. Вот,
Сергей, да?
От 6 мая. Уже да. 2 года.
А они... кто под заключение, те 2 года, да?
Да, некоторые в СИЗО, там, да, под домашним арестом. Причем закон, как говорится, отдыхает тут во всех отношениях. А уж Конституция тем более, конституционные права. Вот. А что касается Янкаускаса, то действительно он один из самых активных муниципальных депутатов. Их, слава богу, в Москве вот таких активных из 1800 московских муниципальных депутатов, вот таких активных, ну, сотня. Но они стоят остальных 1700. Ну, не будем вдаваться, так сказать, в детали, это другая немножко тема.
Давайте тогда возьмем еще одну тему, еще одно обвинение в адрес Алексея Навального – это кража художественного полотна из Владимира, от местного художника. Да, у нас на связи Кирилл Николенко, политический аналитик.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Кирилл. Расскажите, пожалуйста, что это за художник и какую ценность представляет его работы? Вообще, стоит ли выеденного яйца все это уголовное дело?
Ну, Сергей Сотов – это самодеятельный, скажем так, художник. Он не имеет профессионального образования, работал то охранником, то дворником. Он человек достаточно замкнутый, можно сказать, этот человек в себе, и он практически не появляется в публичном пространстве за, наверное, более чем 10 лет, сколько он развешивает свои нарисованные плакаты по улицам Владимира. Он давал интервью буквально 2 раза, и то средства массовой информации сами пытались его с трудом ославлен. Поэтому, собственно, и вызывает больше всего недоумений то, что он написал заявление по поводу Навального. Хочу сразу отметить, что сам Сергей Сотов не пользуется современными средствами связи. Что касается его творчества, то оно такого традиционалистического направленности. То есть его основные темы – это борьба с машинами, с собаками, с развратом и так далее. То есть, ну, русская тема иногда звучит. Сказать, что он сторонник власти, тоже сложно, потому что несколько лет назад у него, ну, у него вообще идея фикс по поводу освобождения городов от машин. Он разместил плакат с цитатой из какой-то газеты, где написано, сколько в стране процентов автомобилистов, и что вот именно они являются опорой власти, и что это очень плохо. Что касается обвинения в краже, оно достаточно глупо вот по какой причине. Потому что он размещает свои произведения в местах, собственно, не приспособленных для этого. Это не официальные какие-то стенды, это не официальные выставки. Есть просто забор вокруг снесенного ветхого строения. Таких заборов у нас тысяча. Обычно на них что он увидит? Какие-то объявления, период выборов тоже.
Агитацию, да.
Всевозможные матерные слова, там, Вася дурак и так далее. Вот он вешает рядом с железнодорожным автовокзалом как раз вот свои плакаты. В основном они черно-белые, это графика. Последние несколько лет у него появляются цветные. Вот в том числе то, что подарено было Алексею Навальному.
Спасибо, Кирилл. Мы еще к вам обратимся. Давайте посмотрим видео, потому что картина, найденная у Алексея Навального, стала сегодня сюжетом билборда, вывешенного на Кутузовском проспекте. Это во имя Третьего транспортного кольца. Видите, она стала уже частью наглядной агитации. Вполне этот художник может предъявить уже не к Алексею, а к московским властям, комитету по наружной рекламе. Тоже иск по защите авторских прав. Вряд ли кто-нибудь с ним поделился прибылью от этих билбордов. Очевидно, какие-то доброжелатели вашего предвыборного штаба. Как вы считаете, Ольга?
Ну, возможно. Я так понимаю, что это делается все за счет бюджетных средств. То есть это все оплачивают москвичи. Вот все эти художества, весь этот креатив. То есть, да, наверное, это вряд ли какой-то бизнесмен или идейный человек это проплатил и разместил. Вот, поэтому у меня есть подозрение, что причастны к этому политические оппоненты.
Да, Сергей, вопрос. Алексея. Как по-вашему, видна ли срежиссированность и то, что вот вам мешает тоже вести агитацию и бороться за права ваших товарищей?
Несомненно, да. Видна эта вся система. Ну, начнем с того, что вот опять по поводу Константина. Он сидит дома, и Навальный тоже сидит дома, и, насколько я знаю, никаких следственных действий, кроме вызовов по новым делам в суд у Алексея, ни допросов, никаких там ничего.
Да. Все-таки ему дали поразвлечься на днях.
Ну, там возили, да, свозили, да. Утра, ну, да. Вот Константина, я насколько знаю, вот
да,
его арестовали до 17 июля. Как раз это уже неделя за сроком регистрации. Да, 11 числа, 10 вернее, числа надо последний срок подачи документов. То есть 17 числа, если его отпустят, то он не успевает подавать документы, уже неделя сверху. Никаких действий с ним не происходит. Я уверен, что просто 17-го его отпустят.
30-го будет апелляция,
да.
30-го числа, вот. Но мы не знаем, да, какое будет. Ну, мы, естественно, не знаем, какое будет решение, но даже если его 30-го освобождают, то у нас остается достаточно мало времени для того, чтобы собрать 4500 подписей, провести агитацию. Вот. И шансов на победу даже в этом случае очень мало.
А как у Николая Ляскина сейчас дела обстоят?
У Николая Ляскина, насколько я понимаю, все относительно неплохо. Он собирает подписи, у него стоят кубы в его округе, он общается с жителями. Я не знаю, к сожалению, сколько подписей он собрал, у меня нет точной информации, но я надеюсь, он сможет собрать нужное количество подписей и зарегистрироваться.
А вы знаете, что да. если признать через суд вот, отказ на Константину незаконным, то это позволит опротестовать результаты выборов в округе, в принципе.
Да, именно поэтому мы сейчас и собираем все документы, все свидетельства нарушений, вот, потому что если мой муж не будет зарегистрирован, если ему не позволят это сделать, то, разумеется, мы будем обращаться далее в суды, в том числе в Верховный суд, с тем, чтобы... эти выборы в данном округе в 31-м признали недействительными, и чтобы назначали новые.
И очень хорошо бы, наверное, какую-то подписи собрать или что-то такое, чтобы показать, что это кандидат не рядовой, так сказать, а один из претендентов на победу.
Фаворитов, да, компании.
Ну, сейчас вот на сайте Change.org мы собрали под петиции за его освобождение 8 тысяч подписей. Ну, посмотрим, сколько из них зензинские.
Напомните, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О том, за что преследуют сторонников Алексея Навального, беседуем с гостями нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема беседы с нашими гостями «За что преследуют сторонников Алексея Навального?» Вопрос Ольги Горелик, супруги Константина Янкаускаса. А как вообще выглядит режим, все интересуются, домашнего ареста? Кому нельзя пользоваться телефоном? Можно ли передавать трубку там или держать ее, или на громкую связь ее поставить?
Значит, мужу нельзя пользоваться телефоном, ему нельзя пользоваться интернетом, ему нельзя выходить из квартиры, ему нельзя общаться с другими обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими по его уголовному делу. Все остальное ему вроде бы можно. Ему можно...
Ему еще нельзя принимать корреспонденцию.
А, корреспонденцию, да, извините, я забыла важный момент. Да, нельзя принимать корреспонденцию, отправлять корреспонденцию. Мне и всем, кто проживает в квартире, можно пользоваться телефоном и интернетом. Передавать трубку нельзя, на громкую связь ставить нельзя. Что еще нельзя? Все остальное вроде бы можно.
А как это контролируется, по-вашему?
Вы знаете, вот законных способов контролировать это нет. То есть нет, так как нет судебных решений на установку у нас там камеры или прослушивающего устройства, то по закону они никак не могут это проконтролировать. То есть мы, понятное дело, что мой муж не нарушает ничего, но если они не поставили там, если они не поставили жучки, то есть, ну, они могут там поставить там жучки или вести какую-то съемку, но это все незаконные методы. Законных у них нету. То есть они могут проверить только, сидит ли он дома или нет. Это у него браслет на ноге, и он дает сигнал на аппарат, который находится в структуре ФСИН. Вот, браслет сегодня Константину меняли, потому что приехали сотрудники, сказали, что ваш браслет, что у него сбивается сигнал периодически. Вот, то есть он...
Наверное, отечественного производства браслет.
Да, да, скорее всего, да. Заменили ему браслет, поставили новое устройство.
Через ГЛОНАСС теперь... работает.
Я вспоминаю кого-то из декабристов, и повесить-то как следует не могут.
В том-то и дело, да.
Рылеев, да, это те, кто сорвались на... Заячьем острове, когда их вешали, да.
Приходят к нам и говорят, а где вы были, где вы по ночам бываете? У нас тут отмечено, что вы отсутствуете. Нет, говорит, я в спальне бываю по ночам.
А браслет
на ноге. А браслет там в спальне плохо ловит. Теперь поставили, значит, в спальне устройство, чтобы браслет не сбивался, не показывал фигню какую-то.
Да, Сергей, человек это... уже вот тот же Удальцов, он уже 2 года не может гулять. Вот заключенный.
Он, по-моему, под домашним арестом меньше 2 лет.
Ну, около того.
Полтора, по-моему.
Да,
около того. Заключенных выводят на прогулку регулярно, а под домашним арестом...
Да, вот мой муж тоже не может, это, конечно, тяжело достаточно.
Если он не работал до этого в Министерстве обороны...
По-моему, у Сергея есть балкон, его поздравляли с днем рождения, он выходил на балкон.
А, на балкон.
На балкон можно, да. На балкон можно, но это совсем другое дело, нежели прогулка, конечно.
Да, Сергею Соколову вопрос. Вот Какие политические силы оппозиционные, по-вашему, наибольшее раздражение вызывают у властей, придержащих в Москве, из конкурирующих на предыдущих выборах в Мосгордуму?
Из конкурирующих на выборах в нынешний состав Мосгордумы? Ну, по-моему, это оппозиционные кандидаты, которые составляют коалицию за Москву, угу, которую я представляю тоже. Вот, в принципе, все, наверное. И еще есть отдельные самостоятельные кандидаты, которые выходцы из партии «Прогресс» Алексея Навального. Это Наганов, это Любовь Соболь. Uh-huh. Потом я знаю, что Маша Гайдар, она у нас в коалиции. Да.
А Ольга Романова, она какой-то отдельный?
Ольга Романова, она у нас
в коалиции, но здесь партийная. Да.
Ага. То есть я, когда говорю про коалицию, имею в виду
Олег
и Ольгу.
Константинов.
Нет, его.
Есть еще группа «Народный кандидат», ага, довольно активная, и там очень, ну не очень, но много муниципальных депутатов активных. И я думаю, что вот вашим двум группам обязательно надо как-то договориться между собой.
Это вот Крылов, да?
Да, Крылов.
У них же нет своих кандидатов, они обеспечивают, их задача привлечь как можно больше людей.
Ну, я пытался найти у них какой-то список кандидатов. Списка у них действительно нет, но фактически у них какой-то актив есть. Так что надо с ними договориться.
У них задача привлечь жителей, самих избирателей на участке.
Да,
вот это хорошая задача, очень важная.
А Быстров у вас в группе?
В коалиции, да, Быстров в
коалиции. Он по какому округу пойдет?
Сокол, вот я знаю, что район Сокол, а округ, к сожалению, вот я округа еще не выучила.
Дмитрий Иванович, как по-вашему, сейчас почему приняли вот это решение, что одномандатниками будет заполняться Мосгордума?
Ну, это совершенно очевидно. Предыдущие выборы, по крайней мере, какие там были, 2009 года и 2005 года.
Да.
Тогда тоже были одномандатные округа.
Но были там...
Ни по одному одномандатному округу ни один независимый кандидат не прошел. Ну вот, обобщили опыт и используют его.
Губенко, по-моему, в 2005 году выиграл по одномандатному.
Нет. Губенко, это любопытная история. В 2005 году. Да. Про 2009 я не скажу. По-моему, Губенко по списку все-таки прошел. Но не буду утверждать, не помню точно.
Но все равно это маленький процент, да. Один человек это не...
Вот, а в 2005 году очень интересная история получилась. Мы потом проанализировали выборы в академическом районе, где Губенко конкурирует с Платоновым. И очень надежно выделили половину участков в академическом районе, где не было нарушений, ну, масштабных, по крайней мере, не было вбросов больших. И в этой половине участков Губенко получил на один голос больше, чем Платонов.
Да, сейчас уже другими категориями мыслят наши статистики. А какова программа у Константина, Ольги Горелик, вопрос?
У Константина программа – это продолжение его деятельности как муниципального депутата. Это борьба против действующей реформы здравоохранения и образования, то есть против слияния школ, против уничтожения бесплатной медицины, против закрытия больниц и сокращения коек в больницах. Это строительство новых поликлиник. Вот он добился того, что в Зюзино будет построена новая поликлиника. Он шел с этим обещанием на выборы, и он добился теперь это. Да, на муниципальное строительство поликлиники внесено в планы по развитию района. Это расселение ветхого жилья. Вот опять же в Зюзино он добился того, что район 14, там, где совершенно люди проживают в неприемлемых условиях, где у них потрескавшиеся стены и ванная на полу, такая вот, знаете, в которую лечь нельзя. Вот, он добился того, что будут расселены эти дома. Вот, поэтому все те же самые вопросы он будет ставить и в Мосгордуме, в случае, если он изберется депутатом.
Ну, естественно, шире уже.
Конечно, шире, на всю Москву уже. То есть и на свой округ, и на всю Москву. Ну и, разумеется, такие вот там по политическим вопросам он будет придерживаться... То есть это борьба, допустим, с разрушением архитектурного облика Москвы. Это, я не знаю, можно ли бороться в рамках Мосгордумы за свободу политзаключенным, но если он сможет как депутат, он, разумеется, будет принимать участие. в этих мероприятиях. Вот. Поэтому такая программа.
Сергей, вы намерены участвовать в дебатах? И какие дебаты предусмотрены вот в этой избирательной кампании?
Я, если дебаты будут, я буду участвовать, но пока информации о каких-то там дебатах будущих у меня нету. Мне сейчас задача надо собрать 5273 подписи.
Угу. Это только жестко, и надо еще сверху немножко.
Да, там 10% дается за дел. Угу. Ну вот я говорю, мне надо ждать 5273 законных легальных подписей.
Давайте дадим слово Кириллу Николенко, политическому аналитику из Владимира. А какие методы борьбы с оппозицией практикуются в вашей области, Кирилл? Добрый еще раз вечер, вам слово.
Да, еще раз добрый, я уже думал, вы забыли про меня. Нет, знаете, во Владимирской области фактически, ну, в последний год оппозиции как таковой не существует. То есть вы знаете, что долгое время, 16 лет регион возглавлял член КПРФ Николай Виноградов, при котором, ну, весьма, скажем так, было либерально в партии, потому что он ни на кого не опирался, лавировал, и поэтому хоть и применялся определенный административный ресурс со стороны «Единой России», но и КПРФ, и «Справедливая Россия» чувствовали себя достаточно спокойно, что, в общем-то, их подвело, потому что со сменой губернатора, сейчас, вы знаете, Светлана Орлова возглавляет регион, достаточно видный единорос, с весьма таким своеобразным образом руководства, таким полуколхозным. В результате фактически позиции, даже системных партий, очень слабы. ЗАГС собрание по результатам выборов всего 6 мест из 38 принадлежат. И дальше идет обвал, потому что регион стал одним из первых, кто стал отменять пропорциональную систему и на муниципальном уровне. Что касается несистемной оппозиции, то да, у нас действуют группы из по линии партии «Прогресса». Сейчас вот им яростно не дают зарегистрировать региональное отделение здесь. Есть активисты Парнаса. Но, скажем так, данная часть политического спектра, она хорошо представлена в интернете владимирском, но что касается авторитета среди избирателей, то сложно сказать, что здесь стоит на что-то рассчитывать серьезно. Здесь скорее надо думать над следующими выборами в Государственную Думу, где будут опять округа, соответственно, выдвижение таким образом.
Да, мы знаем, что у вас, по-моему, сейчас сенатор стал Антон Беляков, такой одиозный довольно политик, да?
Ну, понимаете, действительно, когда готовились выборы губернаторские в прошлом году, была определенная надежда, что будет сильный кандидат. Потому что Антон Беляков, СССР, он весьма авторитетен был, он, пользуясь финансовым ресурсом, добился очень широкой узнаваемости, и в 2011 году «Справедливая Россия», даже КПРФ здесь опередил на выборах в Госдуму по Владимирской области. Но с приходом Орловой и по партийной линии, ну и по его личным соображениям, он отказался от борьбы, сказал, партия просто не выдвигала кандидата, он взамен получил сенатора. Коммунисты выдвинули очень слабого также кандидата, хотя говорилось, что может прибыть варяг, даже с Михаилом Задорновым, с юмористом велись переговоры серьезные по поводу участия в выборах. Но, в общем-то, выборы были слиты, поэтому таким вот образом. Я хотел по поводу картины еще сказать.
Давайте, мы ее сейчас рассмотрели во всех видах, да.
Да, есть здесь, конечно, такой момент, я непопулярную мысль скажу, но мне кажется, что Георгий Албуров и Анна Ведута, ну, не вполне предусмотрительно повели себя, разместив информацию, что они собираются подарить данную картину, потому что определенная провокация готовилась, и более того, после 4 числа, когда картина была подарена,
Вот у нас во Владимире живет зам руководителя Transparency International в России Алексей Шлифовников. Он неоднократно предупреждал, в том числе представителя штаба Навального, что будет здесь и сюжет НТВ, который снимался силами местных телевизионщиков, и любые другие инсинуации. Но, тем не менее, к сожалению, никакой реакции не поступило. И вот сейчас таким образом получается. Хотя я считаю, что, учитывая абсурднейшее обвинение, данное дело может, как ни странно, быть во многом на руку команде Навального, потому что следствие, заведя это уголовное дело, понимаете, мы не можем обвинять Сергея Сотова, даже если на него оказывалось давление, что он подал заявление. Это право каждого гражданина подать заявление хоть об атаке марсиан, пожалуйста. Другое дело, что Следственный комитет завел дело. И это, конечно, ударяет по его престижу, потому что это уже не дело уровня кражи 100 миллионов там, по делу СПС или по Киров-Лесу, те обвинения, которые... Это уже, скажем так, уровень, ну, я даже не знаю, идиотизма определенного.
Да, такой бытовуха такая.
Я, знаете, я не исключаю, что сейчас даже признают вот этот вот забор с вывешенными на нем плакатами какой-нибудь экспозиции официальной. Не сомневаюсь, что такое может произойти, потому что местные власти очень осторожно сейчас все комментируют. Их же вина тоже определенная есть. Раз в городе вот происходит постоянная несанкционированная расклейка, то, в принципе, муниципальные власти должны были решать этот вопрос.
Спасибо, напомню. Давайте, Кирилл, вы тогда не уходите со связи, мы про вас помним. Кирилл Николенко, политический аналитик. Вопрос Дмитрию Ивановичу. Какие еще в арсенале у властей, кроме провокаций, подкупа и шантажа, есть средства борьбы с неугодными?
Ну, по-моему, того, что вы перечислили, вполне достаточно. Но можно добавить еще давление на предпринимателей, которые, по сути дела, не позволяют им сфинансировать оппозицию. Вот, наверное, очень важный момент. Ну и главный арсенал, главное средство властей – это, конечно, пропаганда. Вот господство в телевидении – это все равно, как войну господство в воздухе. Никакие маневры противника, когда другая страна господствует в воздухе, невозможны практически. С одной стороны, вот смотрите, абсурдность обвинений, ну, казалось бы, вот с картиной, с этой там, подобные обвинения, абсурдность, можно сказать, вызывающая. Вот власть демонстрирует, вот видите, какую чушь мы можем сказать, и нам все сойдет с рук. Вызывающее поведение. А с другой стороны, как ни странно, очень много обывателей, ну, в процентах там где-то порядка половины, наверное, в эту чушь верит, как ни странно, благодаря вот этому самому господству в средствах массовой информации.
Вопрос Сергею Соколову. Вы хотели воспользоваться помощью каких-то предпринимателей, которых запугали, чтобы они не помогали оппозиции?
Вот. Я еще пока не пользовался помощью предпринимателей. Если меня зарегистрируют на выборах, то у меня есть к кому обратиться. Притом это предприниматели, которые пострадали от московских властей. Есть специальное такое 819-е постановление, согласно которому изымают земли предприниматели, вот сидят без суда и следствия, там рушат торговые центры. Есть такие прям факты уже у метро Беляева, торговый центр «Ареал». Но вот у меня есть сомнение, что мне будут помогать, потому что они боятся, они завязаны на власть, потому что власть держит всех этих предпринимателей в узде, потому что там есть договора аренды, которые могут внезапно вдруг заканчиваться, да, там есть еще, там на предпринимателя довольно много есть способов воздействия. Поэтому, если кто-то мне или кому-то другому кандидату на выборах поможет из предпринимателей, это будет героический поступок.
Вопрос Ольги, как по-вашему, Ашуркова его выдавили из страны умышленно?
Ну, я думаю, что да, потому что мой муж с Ляскиным, они вызывались на допрос вот по делу о Яндекс.Кошельках. еще весной, еще до обыска. И, в общем-то, было известно, что это дело готовится. Поэтому я думаю, что Владимир, просто зная это, решил себя обезопасить. То есть я не думаю, что он уехал просто потому, что решил отдохнуть. Я думаю, что он уехал именно опасаясь уголовного преследования. Но, опять же, я не могу это гарантировать, да, но я так предполагаю.
Вы как считаете, Дмитрий Иванович? Запугали? Да.
Ну, я никак не могу человека за это осуждать, что вот он там сбежал.
Нет,
хотя
Ходорковский
не сбежал, но он и поплатился за это очень дорогой ценой. В конце концов, революция октябрьская нас учит, что революционеры должны все-таки действовать из-за границы. И тактически их опыт надо учитывать. Стратегически они проиграли, но в тактике они были сильны.
Да, к сожалению, это так. Какие ваши действия дальнейшие будут, Сергей? Я знаю, что вы хотите такие агитационные мероприятия провести в поддержку Константина.
Мы готовим митинги. 1 июля заявлен митинг, который подтвержден префектурой.
У метро на пресс-конференции завтрашней.
Завтра будет пресс-конференция по поводу как раз ситуации вокруг Константина М. Каускаса. Пресс-конференция будет в штабе коалиции на Колпачном переулке.
В 12 часов.
Да, по-моему, в 12, если 12, я правильно говорю. Да. 1 числа будет митинг в поддержку НКОСКОСа. На этом митинге мы будем прямо собирать подписи вживые, не в интернете, а прямо на бумажных носителях. Ну и дальше, опять же, у нас нету других возможностей, как только гласность и публичные мероприятия. Мы не можем кого-то арестовать, посадить, запереть.
Да, это не нужно.
Слава Богу.
Да, слава Богу, да. Мы только можем всем об этом рассказывать. С помощью митингов, газеты, листовок.
А можем ли добавить?
Да, пожалуйста, Дмитрий Иванович, конечно.
Вот я бы обратился конкретно членам партии «Яблоко» и КПРФ. Эти партии заявляют себя оппозиционными. В чем-то они такими действительно являются, надо признать. Яблоко, да и КПРФ много делают.
Анатолий Локоть сейчас выиграл, да. Локоть выиграл выборы мэра Новосибирска.
Да, но это далеко, а я имею в виду московские организации. А вот ни Яблоко, ни КПРФ не выступили решительно, гласно, против этого драконовского закона, который отсек от выборов молодые, скажем так, партии. И не только партии, а, скажем, множество муниципальных кандидатов, которых по тем или иным причинам в список Яблока, в список КПРФ не попали. Вот они сейчас будут биться, как рыба об лед, вот пример. Я очень просил бы рядовых членов этих партий все-таки осознать, что политическая конкуренция, демократия важнее вот этих партийных амбиций и, наверное, важнее даже личных там всяких договоренностей руководства этих партий.
Но на эти выборы уже правила не изменишь? Уже эти выборы придется так проводить?
Да можно еще изменить. Вы знаете, если бы, конечно, я понимаю, как мало на это шансов, сейчас собрать митинг, подобный вот тому, что был там в 2011-2012 году, и потребовать нормальные, просто элементарные вещи, нормальной регистрации кандидатов для начала. Конечно, в этом должны участвовать и Яблоко, и КПРФ, и так далее, и так далее. Я думаю, удалось переломить ситуацию. Но вот собрать такой митинг сейчас и привлечь их руководство этих партий, конечно, очень трудно.
Сергей, вопрос. Ваши единомышленники пытались попасть в список Яблока?
Нет, я в список Яблока попасть не пытался.
А Оля Романова?
Оля Романова, да, она обращалась, она, по-моему, даже ее представитель.
Наганов ездили, хотел.
Наганов выступал на региональном совете Яблока. Все вот эти кандидаты, которые хотели попасть в список Яблока, были приглашены на региональный совет. Изначально было собеседование у Галины Михайловой. У Михайловой, да?
Да.
И потом этот список, который прошел собеседование Михайловой, пригласили на региональный совет. Я тоже разговаривал с Михайловой по телефону, но так как я...
Приглашение не получил.
Нет, я и не пытался. Я пытался прозондировать, как все-таки отношение мое с января месяца поменялось после того как я вышел из партии «Яблоко» за поддержку Навального с регионального совета.
Угу.
На бюро даже я был исключен. Вот. И я просто...
То есть вы поддерживаете Навального?
Да, да, я поставил на муниципальный, как в муниципальном фильтре на выборах мэра Москвы, я поставил за него подпись.
И за это вас исключили из
«Яблоко»? Да, и за участие в оргкомитете партии 5 декабря, который не предполагал даже членство в этой партии, меня тоже обвинили в этом и исключили. В итоге я, спасибо партии 5 декабря, меня поддержали.
И спасибо и, «Яблоку».
Да, они, да, спасибо «Яблоку» это. Я знаю, кстати, ну, «Яблоко» отличная партия, с отличной идеологией, но я знаю многих людей, которые сейчас эту ситуацию довольно адекватно оценивают в «Яблоке». И ряд муниципальных депутатов, яблочников, которые голосовали за включение Янковского, Савеляшкина в список «Яблока». Есть простые члены «Яблока», которые недовольны тем, что вот «Яблоко» так повело себя в этой ситуации. Я сейчас не хочу называть фамилии, но я знаю, что и такие люди есть, и спасибо им за эту позицию.
Да, Дмитрий Иванович, слово.
Ну, я бы хотел добавить, что вот наше, по-видимому, общее очень критическое отношение к руководству этих партий, оно не распространяется на списки кандидатов этих партий. И в списке «Яблоко», ну, не там список, о списке сейчас говорить условно можно.
Но да, вообще, да, но черновой
среди кандидатов
есть, да.
«Яблоко», среди кандидатов КПРФ есть очень достойные люди. Вот у «Яблока», например, Лена Русакова, которая, ну, по сути дела, возглавляет оппозицию в Гагаринском районе и по всему Ленинскому проспекту. Ее усилиями, можно сказать, конечно, опять же, не ее одной, но она организатором была, отстояли от реконструкции, защитили Ленинский проспект, единственный в Москве, где удалось вот победить эту самую мафию. Или в списке КПРФ Андрей Клычков, нынешний депутат Мосгордумы. Он очень много, хоть я и далеко не коммунист, но я вижу, что он очень много сделал для Москвы. Мы и с яблочниками, и с коммунистами, мы сотрудничаем по московским проблемам без всяких противоречий. Нам очень нужно объединить усилия, чтобы преодолеть вот эту самую мафию.
Давайте Кириллу Николенко дадим слово. А, Кирилл, как во Владимире сейчас с политической активностью? Велика ли апатия, разочарование избирателей вот на едином дне голосования в прошлом году? Были ли у вас какие-нибудь выборы? Какова явка была?
Единый день голосования в прошлом году, это были совмещенные выборы губернатора и заксобрания. Явка была самой низкой для данного уровня за всю историю. Порядка 29%. Ну, я вам уже объяснил, потому что конкуренции-то и не было. Что касается политической активности, то сейчас она перемещается скорее в сторону гражданских активистов. Очень крупный вопрос в этом направлении был, допустим, план нового губернатора перекрыть часть одной из пешеходных улиц центра города. Ну, понимаете, у нас во Владимире город фактически нанизан на одну улицу, поэтому перекрытие любого участка, оно грозит, собственно говоря, транспортным коллапсом. И вот, допустим, на этой теме, где сразу много интересов простых горожан и политиков, и бизнесменов совпали, удалось сделать очень хорошую акцию. В результате тот проект, который активнейшим образом, очень агрессивно лоббировал Орлова, ей пришлось отложить. Но вот рассматривая взаимодействие с системными партиями, можно сказать так, что они готовы помогать в каких-то организационных вещах, ну, допустим, в сборе подписей, но если это не афиширует. Потому что многие из них пришли к выводу, что необходимо ни в коем случае не ссориться с новой властью, не перед миражом. Поэтому, конечно, получается такое несовпадение. С одной стороны, они, участвуя в выборах,
получает хотя бы какие-то проценты и какие-то мандаты. С другой стороны, основное, скажем так, бурление происходит скорее в гражданской, скорее в экспертной части городского сообщества, ну и областного тоже.
Спасибо, Кирилл. Вопрос Ольги Горелик. А велик ли интерес прессы к судьбе вашего супруга?
Знаете, очень велик. Я целыми днями сейчас только и делаю, что отвечаю на телефонные звонки. Я отвечаю на телефонные звонки, я отвечаю на сообщения в Фейсбуке, я отвечаю на письма, я большую часть времени трачу на общение с прессой. Вот.
Ну, вы профессиональный журналист.
Вот, у меня там просят об интервью с Константином, вот, но сейчас он, к сожалению, не может давать интервью, то есть нет прямого запрета, но нежелательно, как нам сказал адвокат.
Да,
вот, поэтому я хочу сказать большое спасибо всем представителям СМИ за этот интерес, и, конечно, спасибо большое всем, кто поддерживает. Недостатка во внимании сейчас нет.
Вопрос Сергея Соколова. А как по-вашему, велико ли вот общественное давление на власть, чтобы она как-то смягчила судьбу Константина? И кто из гражданских активистов оказывает поддержку вашему движению?
Ну, во-первых, насчет велико, мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше людей вовлечь в этот процесс, чтобы власть видела, что мы все-таки не один-два человека. Во-вторых, из гражданских активистов, вот я могу отвечать за муниципальных депутатов, на данный момент обращение в защиту Янковского подписало 16 человек, еще на подходе несколько человек. То есть мы стараемся вне зависимости от политических пристрастий, все-таки это же муниципальный депутат, его арестовали, он не может выполнять свои обязанности, ему надо встречаться с людьми, теми, которые его выбрали в своем районе. Это как бы прямое препятствие невыполнению своих обязанностей.
Да, мне кажется, это вообще противоречит статусу депутата.
Да, да, вот на самом деле насчет статуса депутата можно целую передачу делать, это другой вопрос. Муниципальные депутаты – единственные депутаты, которые ничем никак не защищены.
Нет у них иммунитета?
Нет,
да?
Никакой, нету ничего, да.
Ну, по-моему, там санкции районного прокурора.
Да, на территории района его не могут задерживать сотрудники полиции, только вот санкции прокурора.
Ну, как не могут? Могут, составляют протокол, но я вот два раза...
Когда очень хочется, то можно.
Да, могут, они составляют протокол, пишут, что вы муниципальный депутат, и в итоге до суда дело не доходит. А простой человек, не муниципальный депутат, обычно в таких ситуациях, там, по административным статьям, да, сюда дело обычно доходит. Ну, вот у меня ни разу не доходило, два раза задерживали. По каким-то причинам суд терял протоколы, возвращал их обратно там, в полицию, еще что-то там было.
Mm-hmm. Вот так. Дмитрий Иванович, что бы вы посоветовали вот более молодым единомышленникам, как бороться с беззаконием?
Ну, я сегодня уже как попугай повторяю одно и то же. Надо объединяться, убеждать коллег в этом не нужно, но хотелось бы все-таки, чтобы это дошло и до наших слушателей. Вот поддержка того же Константина, ну, совершенно пока недостаточна. Она не маленькая, но совершенно недостаточная. И я бы хотел обратить внимание, если отстоим регистрацию Константина, тоже мало шансов, я понимаю, но все-таки если, то это значит, что мы отстоим регистрацию и других кандидатов. Проиграем, я не удивлюсь, если вообще ни один независимый кандидат не будет зарегистрирован. И даже больше того, ведь сейчас за подделку подписей избирателей грозит реальный срок. Есть уголовные статьи. На предыдущих выборах эти статьи уже работали, но люди получили условные сроки. Ну, по нынешним временам вполне реальные и реальные сроки. Вот.
Да, я помню, когда Касьянов баллотировался в президенты, у него несколько человек все-таки попали под уголовное преследование.
Да, попали, только сроки получили условные.
Да, хотя его сняли с выборов, когда Медведев стал президентом, вот те выборы 2007-2008 годов.
Ну, вот и попробуй собирать подписи с таким грузом, да, зная, что власть могут в любой момент, вот там же три ступени проверки этих подписей, последняя ступень – это графологи, эксперты какие-то из полиции. Если они скажут, что подпись поддельная, реальный срок человеку светит не мне, а сборщику.
И да, попробую, сейчас скоро да, на полиграфе будут проверять.
Да, да, да. И попробуй вот иди сейчас и проси людей, пособирайте за меня подписи. Да, да, и, вот,
или пришлите деньги, а их потом будут проверять, как сейчас ходят, проверяют тех, кто присылал на Яндекс кошелек Навальному. Да, угрожают, что они сделают их соучастниками в уголовном преступлении, если они не признают себя потерпевшими.
Да, сейчас если случайно нажать кнопку «Нравится» в Фейсбуке каком-то экстремистском, то попадаешь под статью.
Да, да.
Это вообще, как это можно, такое какое-то эфемерное преступление под реальные сроки подводить?
Ну, даже за репосты сейчас, да, по-моему, внесли закон, да, если перепостить всю эту запись просто для того, чтобы все знали. Не потому, что ты ее поддерживаешь, а для того, чтобы все знали, что такое, такое мнение есть, ты можешь попасть...
За распространение экстремизма.
Да, да, да. Распространение.
Уже,
да.
По-моему, даже есть какие-то преследования вот в регионах. Я сейчас не могу точно...
Да, есть, конечно. Да. У нас мониторит это все и Союз журналистов. Mm-hmm. Ольга, вам нужны помощники для сбора подписей?
Вы знаете, в данный момент мы не можем еще напечатать подписные листы, так как нам не дали зарегистрировать счет, соответственно, мы не можем их оплатить и не можем начать сбор. Вот. Но сейчас нам нужны, конечно, люди на Кубах, потому что Кубы действуют, на Кубах люди раздают листовки, в которых рассказывается о преследовании моего мужа, и там же собираются подписи за его освобождение. Вот. Поэтому туда, конечно, нужны люди. Вот. И мы надеемся, что когда моего мужа зарегистрируют, то откроют, точнее, ему счет, то нам понадобятся сборщики.
А Кубы эти по всей Москве или только по Зюзино?
Нет, они стоят в Зюзино. Они стоят у метро Каховского, у метро Нахимовский проспект. Вот в штабе Зюзино там более подробная информация. В да, в округе.
Кроме Кубов, какие у вас еще такие есть формы борьбы, пока, может быть, в уме? Борьбы,
да. Ну вот я, например, использую инициативные группы, которые я наработал за время работы своей муниципальным депутатом. Есть группы по защите яблоневого сада в Коньково, например. Мы отстояли там, частично там отстояли, там не дали стадион построить и закатать этот яблоневый сад в асфальт. Есть инициативная группа там против строительства торгового центра, когда мы отстояли торговую площадку, очередной торговый центр между там двумя метро, был 7-й, по-моему, по счету, между Беляево и Коньково, там, там километр расстояния, 7 торговых центров. И вместо этого торгового центра жители посадили там деревья, 300 березок, там 300 кленов и там рябину. Вот эти группы я использую, они меня знают просто, и я их использую для сбора подписей. То есть это довольно действенно, они много, они меня знают и подписывают. И хочу сейчас около метро выставлять, это Кубы, да? Кубы, столы для сбора подписей. И хочу все-таки договариваться с другими кандидатами, которые собирают подписи у меня в районе, чтобы собирать подписи совместно. Нас зарегистрируют, а дальше мы уже... между собой начнем разбираться.
Кто... Да, вот то, к чему Дмитрий Иванович призывает, чтобы оппозиция, да, помогала друг другу.
Да, видимо, сейчас это самое правильное. Так,
конечно, как наблюдатели вместе вызывали.
Чтобы собирать подписи за нескольких кандидатов, одновременно облегчая друг другу эту работу. Да. Ну, а потом очень сложный, конечно, будет этап разбирать. Если вдруг власть поступит по-умному, честно говоря, и начнет... зарегистрируют там 5, допустим, оппозиционных кандидатов в районе и заставят их между собой разбираться. Это очень непростой будет момент.
Да, да, например, в районе есть некоторые договоренности, ко мне подходили, я подходил уже к другим оппозиционным кандидатам. У меня их немного, всего 2. Пока зарегистрировали, пока изъявили желание. То есть мы с ними договорились, что мы вроде собираем подписи вместе. Но потом мы уже будем выяснять, кто же все-таки из нас популярнее в районе, и тогда 2 других будут его поддерживать.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня тема нашей беседы «За что преследуют сторонников Алексея Навального?». Мы беседовали с политиками, мы так уже называем и Ольгу, нашу коллегу.
Спасибо.
И Сергея Соколова и Дмитрия Катаева. А на связи с Владимиром был политический аналитик Кирилл Николенко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».